Сегодня не второе занятие, подготовительное. Сейчас же Йом-Кипур. Но, так сказать, тематика та же. Мы будем продолжать гемору Рош-Ха-Шана. Это страница 16-я. Амудбет. Гемора приводит брайсу, которую, значит, в которой есть спор без шама и без хилу. Это не сам шама и не сам хилу, но это ученики, группа их. Сначала приводится мнение без шамы. Три группы есть. Льем хадим для дня, в который идет суд. Ахас шел цадиким гемурим. Яхас шел решаим гемурим. Яхас шел бейним. Одна праведников полных, другая полных грешников, и третья группа средних. Цадиким гемурим, первая группа, нискавин. Они записываются, запечатываются лаутер моментально, лахаэй хоэлам, к жизни. Ну, тут так, значит, хаэй ойлам, это значит мир жизни, так скажем. Решаим гемурим, грешники, то есть третья группа, они записываются и припечатываются, подпись, печать идет, тоже лаутер моментально, но лагейном. И дальше приводится пасук из Даниил, который мы разберем. Но сначала, прежде чем смотреть дальше, что Гемора говорит, что за Йом-Дин здесь, с одной стороны, похоже на то, что разбиралось в прошлый раз. Три группы. Цадиким гемурим, решаим гемурим и бейним, средний. С другой стороны, там было три книги, в которых шла запись, а здесь никаких трех книг нет уже. Какой-то другой суд. Какой суд? Значит, не Рош Ха-Шана, не годовой суд, поскольку нет этих трех книг. Ну, какой еще вариант, когда еще человека судят? Он нифтер умер, тогда происходит над ним суд. И отправляют тело в одно место, душу в другое место. По-видимому, не об этом идет речь, поскольку здесь групповой суд, не индивидуальный. Значит, тогда речь идет о Техиес Хамейсим, воскрешении мертвых. Вот последний суд. Из дальнейшего хода Гемора мы увидим, что да, на самом деле так оно и есть. Мы говорим вот про тот финальный суд. Значит, и что здесь есть? Есть здесь тоже запись и печать. Так же, как там. Что-то там означало. Не просто какое-то умозрительное что-то, что не имеет реальности, а просто решение на будущее. Нет. Конкретно значило, создается определенная сила, программа, что ли, на год, которая помещается в определенную область верхнего мира. И дальше вот в течение года эта сила так сработает, влияет на жизнь человека, что с ним происходит в этом году. Это было по поводу Рош Ха-Шана. Сейчас что? Тоже есть запись, тоже есть печать. Там печать означала, что вот эта программа запущена уже. Она получила, так сказать, добро и начала действовать. Здесь тоже есть запись и тоже есть подпись, получается. Какая функция? Это не годовая функция, программа на год. Это программа на будущее. После этого вот заключительного суда. Она тоже попадает, так сказать, вот, к этому человеку и позволяет ему подняться вот в какую-то область, куда он присужден по этому суду, и там у него будет какая-то своя жизнь. Там такой человек тоже будет жить, что он будет делать. Там тоже что-то будет происходить. Но то, что будет происходить, это будет происходить в рамках этой программы. В рамках решения этого суда. Здесь в течение года как-то можно повлиять. Но человек сделал тешуву. Или наоборот. Его могут, так сказать, это влияет на ту программу, которая заранее ему написана в Рош ха-Шана. Там уже нет места тешувы, нет места поступкам. Можно ли менять ту программу? Как-то будет ли она меняться? Неясно. Откуда мы знаем? Это уже тот уровень, который после Техилис Хамейсим, это вообще, значит, Гемор говорит, что вот Элоким, он видел этот мир, а даже большой пророк его не видел. Поэтому мы не можем судить, что там будет происходить. Конечно, хотелось бы, чтобы тоже были изменения какие-то в лучшую сторону. А то вроде, а что еще там делать? Только пожинать плоды? Но это пожелание, которое мыльный пузырь, ничего не весит. Мы не знаем, что там будет. Так. Значит, дальше говорится о том, что запись... Не запись, а вот эта запись, подпись, печать, они происходят моментально. И для праведников, и для решений. И, значит, вот сейчас мы прочтем пасук про это. Пасук ему рассылается. Это пасук из Даниэля. Я прочту не только этот пасук, но весь кусочек, весь перек, это 12-й перек, последний перек в этой книге. Он очень впечатляет. Давайте прочтем его. «И поднялся в то время Михаэль, это один из больших ангелов, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И будет время... И поднимется, вот так сказать. Это идет пророчество, да не видение вот такое. И поднимется в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынами народа твоего, и будет время бедствий, какого не было с тех пор, как стали они народом. И до этого времени, и до конца времен. И спасется в то время народ твой, все те, которые найдены, будут записанными в книгу». Интересно. «Спасется народ твой». Речь идет про евреев здесь. Про других просто не говорится. Но не просто народ твой, а еще те, которые были записаны в книгу. Некоторые были записаны, некоторые нет. «Спасутся те, которые были записаны в книгу. И пробудятся многие из спящих во прахе земном». Это вот Техилис Хамейсим, воскрешение мертвых. Это как раз тот пасук, который Гемора приводит. «Одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор». Звучит странно, речь идет о праведниках и грешниках. Ну, праведники, понятно, но выходят грешники, тоже будут даже... Потом иметь поругание, ладно, позор, ладно, но вечный. Это уже очень странно. Как это понимать? Не будет конца их позору. Как это так? Кончится, в общем-то, все. Уйдет Ситра Ахра, Медосхадин, подчинится Медосхесед. Как может остаться вечный позор? Даниилу это было сказано. Это вопрос. Дальше мы в Геморе увидим, что это значит. Значит, видение продолжается. «А мудрые будут сиять, как сияют небеса». Значит, люди, которые, значит, мудрые, понимающие, они приравниваются здесь к сиянию небес. Ну, имеется в виду не физическое небо, вот это духовное небо, которое сияет, и поскольку вот эти люди мудрые, они при жизни были связаны с тем, после Тхиесханесим, этого последнего суда, они будут вот там стоять, в том месте. Это их место. Их место связано с тем, как, что происходило здесь с ними. О, это еще не все. Продолжается. И ведущие многих по пути справедливости, есть еще другая группа. Те, которые вели рады многих по путям Ашем, по путям справедливости. Что с ними произойдет? Они будут как звезды во веки веков, лойлам вэрэд. Звезда – это уже не небосвод, не духовное небо, это нечто большее. Звезда – это на духовном уровне источник шефа. Звезд очень много, есть разные виды шефа. Вот Рамхаль объясняет, что душа праведника большого, она на самом деле связана с этим корнем, с этой звездой своей. Она связана, он в течение жизни вот так вот так и работал. Он в конце вот пойдет на тот уровень, это уровень. Это здесь Данилой сказано. Вот те, которые вели рады по путям Ашем, они придут вот этим своим звездам. Это их место. Ты же, Даниил, скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока. Многие будут скитаться в ней мыслями, и приумножится знание. Вещи о будущем, они приумножают знания. Ну, у нас много лекций было про 6000 лет, все что угодно. Это все приумножало наши знания. Скитались мы по этим книгам. И сейчас продолжаем. И посмотрел я, Даниил, и вот стоят на два других. Один здесь, на берегу реки, а другой на том берегу реки. Образ реки, переход с одного берега на другой. Что это все значит? Догадка. И сказал один из них мужу, одетому в льняные одежды, что был над водами реки. То есть через третий человек, Иш, который одет в льняные одежды. Это все символика. Так это один из них, который сам на берегу реки, сказал тому же, третьему. Когда конец сокровенному? И услышал я, это Даниил говорит, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку, Медоздин, Медосхесов, расшифровка, свою к небесам, клялся Всевышним, что к назначенному сроку, и к срокам, и к половине срока, когда полностью сокрушены были силы народа священного. Коэха Исраэл сокрушен полностью. Что у нас осталось сейчас? Закончится все это. Конец. А я слышал, но не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим грядущим? Даниил не понял, он спрашивает объяснение. И сказал он, отойди, Даниил, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать и не поймут знака. И не поймут этого все злодеи. А мудрые поймут, что все значит неясно абсолютно. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления и устранение мерзости безмолвной 1290 дней. Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Очередная загадка. Ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней». Это предсказание, что душа Даниила придет в этот мир в конце дней. Если сейчас конец дней, предположим, перед приходом Мессии, то это значит, где-то вот среди еврейского народа есть такой человек, которого душа Даниила. То есть, он один из таких больших людей, наконец, соберут нескольких, которые помогут, так сказать, народу, это вот наверняка скрытые праведники, пройти через вот этот период. У них будет, так сказать, отработать здесь. Возвращаемся к тому послу, который привела Гемора. «И пробудятся многие из спящих во прахе», это Хис Хамейсин, «воскрешение мертвых в земном, одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор». Это вот Садеким Геморем и Решаем Гемором. Так. Теперь Гемор говорит про средних, про бейнами. Что с ними произойдет? Прежде всего, давайте поймем, кто такие эти бейнам, средние. Первые две группы, значит, они очерчены. Садиким, в какую группу они попали? Они не попали в верхнюю группу, да, попали садиким Гемурим. Решаим, они не попали в нижнюю группу, да, попали только решаим Гемурим, полные. В этой промежуточной группе есть садиким, есть решаим. Ну, ясно, что есть весь этот разброс, весь этот... вся эта дисперсия, градация. И какова судьба вот этой средней группы? Еще как определяется? На том занятии, на прошлом, мы говорили про эти две группы, две линии, которые очерчивают эти три группы. Верхняя линия Цадиким Гемурим, это вот, ну, мы говорили, что нечего, что мы говорили, это известно из Танах, нечего, который бы не согрешил. Тем не менее, внутренний мир этого человека, он светлый. Мы видели сравнение там, с небесами, со звездами. Он светлый. Решаим Гемурим – это те, которые, ну, там черно. Люди могли делать какие-то хорошие вещи, но внутренний мир, он разрушен, он темный, и место вот там, внизу. И средние... Садиким, например, которые это у них мир светлый, но не светит, как вот небеса. Или идет перемешка светлого и темного, с уклоном в светлую сторону, или с уклоном в темную сторону. Это средний уровень. Какова их судьба? Гемора говорит так. Они спускаются в геном, наблюдают там, плачут, кричат и поднимаются. Гемора приводит пасук из Захария, из пророка про это. Секунду. Из Малохим, по-видимому, секунду, я посмотрю. Да, из Захария все-таки. Это 13-й перек, 9-й пасук. Говорится так. «И введут треть эту в огонь». Треть – это вот эти средние. Треть. Здесь не по количеству мерится одна треть, а по концепции. В огонь, этот геном. И очищу их, как очищают серебро, как испытывают золото. Ну, когда очищают серебро, значит, испытывают золото, обработка металла, примеси негативные, они, так сказать, шлак, он уходит в сторону, остается хорошим. Это вот то, что будет ожидать эту среднюю группу, и потом они поднимутся. И Дальше Гемора еще приводит еще один пасук, уже из Шмуэл. Это первая книга Шмуэл, второй перек и шестой пасук. Ашем умерщвляет и оживляет, выводит в преисподнюю и поднимает. Низводит в преисподнюю и поднимает. Значит, Ашем умерщвляет и оживляет. Это Тхейсхамейсин. Сначала люди умерли, потом воскресли. И что потом происходит после этого, когда происходит соединение вот после Тхейсхамейсин души с телом? После этого низводят в преисподнюю, это в геном, они спускаются, и поднимают их оттуда. Это вот то, что в Шмуэл сказано. Это как раз относится к этой второй группе. Дальше Гемора приводит мнение уже Бейсхилу. До сих пор была точка зрения Бейсшамы. Теперь Бейсхилу что говорит? Рав Хесед. Значит, Бейсхилу вспомнил пасук, который в Хумаш написан. Это когда мы вот говорим Йодгиму Медот, Ашем, Ашем, Тейл, Рахум Миханун и так далее. Там есть такое, такие слова Рав Хесед. Хесед, большой Хесед, Рав Хесед. Так вот, Бейсхилу говорит, что у Хакодеш Борху есть такая меда, Рав Хесед, и как он ее использует? Эти чаши весов, на которых измеряются заслуги и прегрешения в этом последнем суде, он подталкивает в сторону Хесед. Рав Хесед. И человек не спускается в геном. Это точка зрения Бейсхилу. Ну, звучит, значит, приятно. Надо выйти в геном. Но, с другой стороны, Гемора потом выясняет, о чем вообще говорит Бейсхилу здесь. Так-то не идти в геном. А как пойдешь потом в грядущий мир? Геном он не просто доказывает, там очищается тело. Душа очищается. Если не пройти через геном, то путь закрыт. Медоздин не пустит туда наверх. Что, ты хочешь переиграть в Медоздин, что ли? Это день суда. То есть этот вопрос странный. С точки зрения Бейсхилу, она весьма странная. Поэтому Гемора начинает выяснять, вот идет выяснение, что же имеется на самом деле в виду. Имеется в виду, конечно же, не вот эта 30 группа Решаем Гемурим. И речь идет на самом деле, в конце концов, Гемора приведет к тому, что у тех средних, у которых 50 на 50 заслуги прегрешения, то есть чаши уравновешенные, и меряется не по количеству, а вот по весу. Как бы. Соотношение светлого и темного, чаша весов на одном уровне находится. В таком случае вступает Рав Хесед. Так Гемора это понимает. Но это уже так сказать, более приемлемо для разума. Но все равно так сказать, возникает вопрос. Есть Дин, если это равновесие, оно равновесие, как ты можешь это поменять? День суда. Значит, в этот момент надо объяснить, что здесь имеется в виду. Суд нельзя обойти. Но на этот суд может повлиять эта концепция Рав Хесед, Хесед Хакодеш Барух. Здесь есть разные варианты. Один из них, скажем, такой. Про Ноях было сказано «Иш цадик тамим ледорейсов». Это человек праведный, цельный, в своих поколениях. Добавлено в своих поколениях. И тут есть так, два мнения. Заслугу это ли Ноях было сказано, или наоборот, его гнай для него, то есть как бы его ущемление. Это Махлокес Гемора Рейшлокеш Раби Йоханан. Один, который говорит, что всхуд, заслугу, он объясняет это так. Вот в том поколении, в котором Ноах оказался, где было полно решений, мир темный, он сохранился. Несмотря вот на ту обстановку, которая была. Это большой плюс. И вот за счет этого плюса, именно за счет этого, Ной был спасен, он и его семья. Мир был спасен. Почему? Что вот в этих условиях он остался цадик. Так и здесь. Человек живет в своей среде. И он сохранился таким, что у него 50 на 50. Он не пошел вниз. Это само по себе достижение. Не пойти вниз, живя в любом поколении, а тем более в нашем, это надо умудриться. Есть внутри какая-то сила. Вот эта сила, она позволяет Рав Хесед, Мида Хакодеш Борух Хесед, опереться на себя. И это тоже будет дин. Это часть суда. Ситуация, когда все поровну, он смог сделать так, что это было поровну. Это уже заслуга, это дин. В Геморе есть два мнения. Когда Хакодеш Борух использует этот Рав Хесед, на какую чашу он воздействует? Одно мнение. Он как бы чаша, которая с грехами у человека, не позволяет перетянуть вниз. Он ее поддерживает, так, наверх толкает. Другое мнение, но нет. Он воздействует на другую чашу, которая с заслугами. Он ее, так сказать, да ей дает вес. Он спор в Геморе. На самом деле это не спор, это две точки зрения, которые обе правы. В тяжелых условиях, когда человек живет в неблагоприятном духовном пространстве, не пойти вниз – это заслуга. Предположим, ну это можно просто. Все вокруг курят, а он один не курит. Ну, это заслуга. Почему он не стал курить, не стал разрушать свой организм? Это физический пример, но мы говорим про духовные, так сказать, вещи. Это большая заслуга удержаться. Это вот одно мнение. Другое мнение. В той темноте, в которой живем, как еще возможно что-то так идти вверх? Вокруг, ну, сплошные штампы. Никакой мысли, никакого света нет. Слова о свете. А он идет вверх. Он дошел до среднего уровня, но он все-таки тянулся вверх. У него есть вот этот свет. Он нашел его в себе. Нашел в пространстве. О, это заслуга. Это другое мнение. Есть как бы эти два момента. Это то, что Гемора избыстрила. Хакодеш Борух смотрит на обе чаши. Рав Хесед вмешивается. Окей, половина на половину. Но все-таки у него было вот это свойство не соответствовать времени. Не тонуть в нем и держаться на плоту. По двум параметрам. Рав Хесед. Такой человек, он будет спасен от Гейном вот на том суде. То, что здесь Гемор было. Вроде понятно. Но с другой стороны, есть вопрос. Ну хорошо, так сказать, по суду действительно он заслуживает, чтобы чаша пошла вверх. Его. Но она все-таки не светлая. Затемнение от этого никуда не изменится. Как он может вот с таким вот, так сказать, набором пойти в грядущий мир? Никак. Не пойдет в Олам Хаба. Как понимать тогда это? Ну, есть такая вещь, что когда свет приходит тот сосуд, который принимает, он очищает тот сосуд. Этот человек сделал тешуву, например. У него было затемнение внутренней одежды. Сделал тешуву. Пришел свет от его души на это место, темнота ушла. Это концепция тешувы. Вот так и здесь Рав Хесед. Хесед – это свет, концепция света. Рав Хесед – большой свет. Он пойдет, он вытащит, не обязательно идти в геном, чтобы очиститься. Абрисшану. Почему считаешь? Нет, в таком случае тот человек пойдет в геном. Более того, в геном пойдет не только тот, который 50 на 50, но и тот, который вот этой средней группе принадлежит, даже цадик на какое-то время. На денек, на другой, может, на 2 часа. Но чтобы очиститься. В чем спор? Бейшаны тоже понимают, что у Хакодыш Борова есть Рав Хесед. Но, по-видимому, точка зрения Бейшаны такая. Свет входит в сосуд по уровню этого сосуда, по состоянию сосуда. Сосуд светлый, чистый, больше света войдет, такой закон. Грязный войдет, меньше света. Поэтому для человека гораздо выгоднее пройти через геном, очиститься, и потом получить рав хесед, много хесед, большой хесед, значит, сосуд уже чистый. То есть Бейт Шамай видит это проявление рав хесед с точки зрения конечного результата. Лучше пройти через геном, геном для этого и создан, чтобы очищать человека, а потом получишь больше. Бейт Силы считает, что рав хесед будет работать так, что человек не опустится через геном. Вот спор, как это Мидо понимать в данном случае. Дальше, ну, что-то была идея такая о том, что с точки зрения новых ищет цадик. Могут быть другие идеи, которые толкают Хакодыш Борух на то, чтобы чаши перешли. Так, одну секунду. У нас 2 часа не для его заняться. Например, Гемора дальше говорит такое, что если человек в конфликте с другим переходит через свои медот, тогда и Хакодыш Борух его судят с переходом через свои медот. Что это обозначает? Один человек сделал другому что-то плохое. На каком-то из уровней. Физическом, материальном, духовном, как-то на него, так сказать, отправил в него негатив. Какова обратная реакция? Надо ответить. Медоздин. Что происходит? Человек тоже в другого, так начинается сражение. Ты мне, и я тебе. Ты мне так, я тебе вот так. Нормальная ситуация житейская. Или другой вариант. Он выпустил мне этот негатив. Я, значит, не начинаю его после этого любить очень сильно, но я могу отойти в сторону просто. Я не могу быть, не обязан быть лучшим другом, хотя он не еврей. Митцев, я хавтал рейха, кому их я выполню по-другому. Но я, так сказать, не буду ему ничего плохого делать, и более того, сердце против ничего не буду иметь. Его негатив не затронул мое сердце вот ни на йоту. Это другая реакция. Я сдержал свои медот, не дал им хода. Ну что происходит, за это Гемора говорит. Когда над тобой будет идти суд, Хакодыш Борух за твои прегрешения не будет себя судить. Как это понимать? Медок иногда от Мида. Дело не в том, что вот должен быть суд, и человек должен быть наказан за прегрешение. И вдруг раз, и нет суда. Такого не бывает. Нет суда. Но есть суд, но он идет, так сказать, с учетом другого канала. А именно, что произошло в жизни? Один направил на другого свой негатив. Если бы тот ответил негативом, вот уже так ведь, костер разгорается, негатива стало больше, ситра ахра хлопает в ладоши, она довольна. Она ждет, как тот скажет потом, и как этот. И чем больше плавится, он ей больше удовольствия от этого. Если он не ответил, пошел негатив, и исчез, нету его. Он не вызвал, так сказать, никакой обратной реакции. Тетраха опечалена. Значит, вот это произошло теперь, когда начнет он суд. Он сделал плохое, значит, вот он создал негатив. В своем внутреннем мире, в духовном пространстве должна быть расплата за это. А кто-то же Бог должен наказать, по Мидоздину. Но если это наказание, оно идет через ситру ахра всегда. Негатив, который человек выпустил в мир, он, так сказать, на него в ответ придет другой негатив, на него же. Но поскольку этот человек вот в жизни, он не давал ходу негативу, здесь он будет отплачен тем же самым. А Кодыш Боров не пошлет на него этот негатив. Почему? Он в жизни не отвечал негативно на негатив. Тогда ему также, на его негатив тоже не ответит негатив. Это мида кенегет мида, мера за меру. Это дин, это суд такой. Просто он учитывает вот этот фактор. Так судится наверху. Так вот здесь, в нашей ситуации, можно применить это же самое правило. 50 на 50, конечно, не Раши Гамур или кого-то сильно грешен, ему вот это вспомнить, что он не отвечал негатив на негатив. Но человеку, который, в общем-то, одно, чаша весов примерно равны, если у него в жизни было такое, что он не давал ходу негативу, не увеличивал негатив в другом пространстве, ну, с ним здесь поступят тоже так же. Рав Хесед позволит ему так уйти от генома. А могут быть еще другие какие-то причины для проявления вот этого Рав Хесед, который до сил считает, что спасет человек, который мог пойти в геном, вот не ген, а то, что не шел. 50 на 50 или наоборот, соотношение там 60 на 40 в пользу света уже. Это с точки зрения Бейсхилла. Так. Дальше здесь есть вопрос. Ну, про третью группу. Про первые две понятно, мы уже как-то разобрались. Первое, праведники идут, цадики гемурим, они идут туда, где сказано «Лехаей хаойлум», «Хаойлум». А средние, они не попадут в ту группу, на тот уровень, что не средний. Но у них свое место «Ойлум хабо». Ризл говорит, что есть три разницы, три так, уровня, куда попадают люди. Один «Ойлам Хабо» — это восьмой уровень существования как бы Творца, там корень. Дальше вот есть еще высокий уровень, когда выше восьмого. Это «Хай Ойлам». Жизнь миру, дословно говоря, но смысл такой, что просто более высокая точка верхнего существования. Теперь, а решение Гемурим, куда они? Сказано в геном. А зачем в геном? И даже про вторую группу вопрос, а почему вообще не спускается в геном? Человек жил, он уже прошел через геном. Сейчас уже идет последний суд. Уже вроде были суды, после смерти есть суд, человек отправляют туда-сюда. Если он заслужил, отправляют в геном, он же там побывал. Почему он снова должен отправляться в геном? Нормальный вопрос. Ответ такой, не про третью группу, а про вторую. Человек умер, над ним идет суд, и отправляют, скажем, тоже на служу того, что в геном отправили, пошел туда. Но там не происходит полное очищение. Если бы оно полное очищение происходило, что бы случилось? Он бы вошел в следующее рождение свое, кристально чистым. Он был праведник там. Чушь, начислился уже. А Кодыш Боруху хочет дать человеку заслужить свою награду работой. Отправка в геном, в этот санаторий, это помощь. Если его не отправлять в геном, а с тем, что он работал в этом рождении, запустить следующий виток существования в этот мир, он превратится там, я не знаю, в кого? Там, в мазана или еще в кого-то, какого-то другого зверя, который ходит на двух ногах. Я не хочу еврейские имена здесь включать. Полно таких. Его надо только дать ему возможность так сказать, как-то очиститься. Потом снова идет следующее рождение. Вот так происходит из раза в раз. Какая-то определенная часть вычищается. Это уже суд сверху. Что вычищает? Вычищает в каком количестве? А потом иди снова работай. Поэтому, когда человек приходит на последний суд, он приходит кристально чистым. И вот у него, так сказать, есть очищение. Либо окунули и пошел дальше наверх, это вот вторая группа, либо он спускается и там вот дальше станет вечный позор. Это обозначает. Мора продолжает. У нас сегодня будет немножко подольше заняться, но никуда не деться. Поуше Исраэл бегуфен, поуше умсхаэлом бегуфен, чем грешники из Исраэла, из евреев, которые, так сказать, согрешили в теле, с телом. Что это значит, Гемора потом объяснит. И также грешники из других народов, которые тоже согрешили в теле, что значит, посмотрим. У них такая судьба. Они спускаются в Гейном, их там судят в течение 12 месяцев. После 12 месяцев их тело кончается, то есть перестает существовать. Их нашама, души их, сжигаются. А рух, он разбрасывается, распыляется, как бы рассеивается под стопы цадиким. Вот такой расклад. Ну, значит, что все это значит? Первое прегрешение в теле, с телом. Дальше. Спускается тело тоже туда. Тело, душа, все спускается. Потому что Тхилис Хамейсимас – соединение тела и души. И после этого вот это соединение, оно спускается в Гейном, в этой группе. Так вот, что значит прегрешение в теле? Ему расспрашивают, что это обозначает для Польши Исраэл, для грешников Исраэл. Это означает, что люди не накладывали тфилин. Что это обозначает? Понимаете, буквально Гемора здесь, ну, я точно не стал. Заодно эту мицву человек теряет все остальное, всю его жизнь теряет, что он хорошего делал. А где другие мицвот? Здесь Гемора что-то имеет в виду. Вопрос, что? Почему мицвот тфилин выделены из остальных шесть? Что все это значит? И вообще, что значит такое прегрешение в гуф, в теле? Пойдем с другой совсем стороны. У нас как-то это на занятии всплывало на каком-то. Судьба человека после смерти, если он предназначен для Ганейда. Значит, душа идет наверх, ну, тело в могилу. Душа наверх. И она идет с одеждой души. Но дальше, там, в Ганейде, она существует в определенном теле. Это за тело. Тавиза поясняет. Вот есть какой... Мы живем здесь. И мы вот имеем это тело, которое мы знаем. Помимо этого тела, у нас еще, он говорит, есть внутри еще два тела. Но кроме этого, есть еще внешнее какое-то тело, на которое происходит воздействие за счет выполнения мицвот. И вот в это тело, которое вне нас, и которое мы строили, Ганейден, вот эта душа в своей одежде входит. Значит, тело существует. Ну, хорошо, если человек его достраивал, довел до того состояния, что оно может так и быть в Ганейден. Не всякий такой. Что происходит с телом того, который не достраивал, разрушал? Он же никуда не делось. У него тоже своя судьба будет. О, есть уже на пойти в Гейном. Это вот авейра бегуф, грех, который в теле. Это значит, человек воздействовал вот на то тело так, что оно пойдет в Гейном. Причем тут мица тфилин именно? Рамхаль объясняет такую концепцию. Тфилин – это та мица, которая, значит, на голову накладывают тфилин. Это вне тела, вне головы. Прикладывается сверху к голове. Если знать вот концепцию, что тфилин означают, это определенный свет, который, так сказать, проходит вот оттуда сверху и к душе, которая там вот в голове, и происходит соединение. Но это надстройка над телом. И Рамхаль объясняет, что вот это тело, которое мы имеем, оно еще не окончательное наше тело. Мицва тфилин, в частности, и талис, который тоже мы одеваем снаружи на себя, это то, что достраивает вот наше духовное тело, которое вне нас. Вот это Гемора имеет в виду, по-видимому. Мицва тфилин, если человек не достроил свое тело, он недоделанный. Он не может идти наверх, у него просто нет головы, часть головы отсутствует. То, что должно было быть предстроено к нему, этого нет. Что он лишен той как раз части, которая связывается с кедушей. Тфилин, мицва тфилин. Он не попадет туда. Но, значит, теперь, вот используя эту концепцию, что мицва тфилин, что Гемара сказала, это только идея того, что происходит. Есть другие мицвы, вот, скажем, вот талит, талис, цис, которые достраивают тело человека. Но можно же еще и разрушать. Есть другие мицвот, которые, значит, если не дело, приводят к разрушению органов тела. Органы тела, вот этого тела внутреннего, в верном смысле духовное тело, которое должно быть, оно состоит из 613 органов, 613 мицвот. Но строится за счет этой работы. Если человек разрушал эти органы, у него не только головы не будет, но и руки не окажется, еще чего-то не... Вот 613 органов. Ему место в геноме. Он, это вот, как бы, Гемора прочерчивает эту линию, нижнюю линию. Мы говорили, что внутреннее пространство плохо выглядит. Вот в каком смысле плохо выглядит. Там органы, они испорчены, они изгнившие. Нелому нет места там наверху. Нелое, оно уничтожается. Дальше. Гемора говорит не только про грешников Исраэля, а про грешников Умасхойлом тоже, про Гоем, другие народы. А кто они такие? Гемора говорит, те, которые совершают Араис. Араис – это прегрешения, которые в Торе описаны. Значит, нельзя... скажем, сыну иметь отношение с матерью, отцу с дочерью, с внучкой, брату с сестрой. Вот эти вещи описаны. Для Гоем тоже это нельзя. Запрет в Торе. Гемора Санхедрин это объясняет. Если они это нарушали, тогда и место вот решаем Гемурим, они идут в геном туда. Что-то если разделение есть на две группы. Теперь вопрос. А если грешники из строя тоже шли на Араис, но одевали тфилин, предположим. Значит, очевидно, их судьба будет точно такая же. В чем разница? Когда говорится, что человек идет, вот, совершает Араис, это вот есть, ну, миропорядок, который установлен в творении. Это неестественно, когда сын имеет отношение с матерью своей. Это против природы человеческой. Так как Кодыш Боруху создал вот мир, чтобы не было у человека этих желаний. Это невозможно просто. Человек идет против своей природы. Это один или другой, когда надо работать со своими органами внутренними, это уже мицвот. Это не своя природа, а ты, у тебя другая задача, ты родился евреем, тебе надо служить вот в рамках своего рождения. Это воздействие на органы, что не просто природа своя. Иду против природы, не иду. Это два уровня. Один для Гоем, другой для Исраэля. Конечно, так, если Исраэль идет, вот как эти люди, которые демонстрируют раз в году, выходят на парады и гордятся этим, чем они гордятся, они ушли от природы своей. Они могут позволить себе, что они хотят. Чхали они на природу. Гордятся этим. Среди евреев таких полно. Увы. Им то же самое участь будет. Там они не будут гордиться. Мы видим, когда они не будут гордиться. Он написал, почему не будут гордиться. Позор вечный будет. Ирония судьбы. Они здесь называют себя гордецами, а там это позор вечный. Чем это обернется, эта гордость для них? Пусть гордятся. Так. Так вот, значит, мы поняли, за что человек спускается туда на 12 месяцев. И там происходит это очищение. А в чем смысл? Он, наверное, все равно не пойдет. В чем смысл этого? Какой же Бог не может бессмысленных вещей? Для чего это? Зачем? Ну, человек не заслуживает, не заслуживает. Уничтоживай все. Зачем мучить лишние 12 месяцев там? Есть медоздин? Это один акцент. Есть медоздин? День последний суда, значит, вот такой расклад. Более того, медоздин так устроен, что когда дин получает какую-то пищу, он смягчается. Например, вот на этом основано жертвоприношение козла в Йом-Кипур. Йом-Кипур у нас скоро будет. Значит, один козел, на него грехи Исраэл отправлялись, и он все тряхли тогда. Она получала свою пищу и отходила от нас. Это концепция, как Зоар это объясняет. Есть такая вещь, когда Цитрахра получит свою пищу, она больше не имеет права один ни на что. Это успокоит Динка. Вот их функция. Они в этом мире позволяют все, что они хотят. Они провоцировали, они делали этот Дин все более и более жестким. Настало место расплаты. Делайте теперь Дин мягким. Побудьте там 12 месяцев. И всем тем, кому вы портили жизнь в этом мире, вы сделаете теперь лучше. Вот смысл. Дальше. Что сказано? Тело кончится. Душа будет сожжена. Разные судьбы. Тело кончится. Но вот, как мы говорили, внутренний мир, он сгнивший. Сгнилые органы. Распад. Естественный распад. На молекулы, там еще не знаю что. Нету, конец. Даже атомов не останется. С душой будет сожжена. Сожжена там, кто разведет огонь. Не об огне же речь идет. Имеется в виду огонь гейном. Это медоздин. Там есть разные филиалы в гейном. Кого через холод мучают, кого через что. Вот есть такая ищ, огонь. Медоздин. И часто и в Танах, и значит, в Торе, и в Нах говорится, что огонь он съедает. Странно, что значит съедает. Какая-то махила, какая еда. Ну, на физическом уровне огонь находит на ветку, и нет ветки. Энергия ветки перешла в тепло. Не ушла никуда, она в тепло перешла, в огонь. Вот так и здесь. Есть вот эта душа, нешама, грешника. На нее находит этот огонь, это медоздин. И растворяется эта душа, ее нет больше. Она уже не существует, но вот ее сила, как бы ее энергия, коих, он не исчез, он пришел в медоздин. И дин стал мягче. Специальное такое очищение, смягчение этого дин за счет души именно. Я бы сказал, тонкое очищение. То, что в геном там происходило грубое очищение. Собака, вот тебе кусок мяса, отстань. А здесь происходит очищение на тонком уровне. В смысле, смягчение дин на тонком уровне. Дальше сказано, что рух разбрасывается, вот как сказано у пророка, я не читал еще, давайте прочтем, что рух как под стопы праведников. Откуда этот рух взялся? Откуда он? Гемора ссылается на пасук из Малахи, который говорит следующее. И будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших в день тот, который определяю я, Акудеш Боруху, сказал Ашем. Речь идет явно о этом последнем суде. И здесь говорится, что будет под стопами праведников пепел. Пепел – это следствие сжигания. Мы отсюда видим, что рух этот образовался от души. Это остаточное отделение от этого сжигания. Он не от тела пришел, тело исчезло, все. А он связан с сжиганием. То есть получается, что какая-то часть нешамы, она вот идет в этот огонь. Огонь как бы съедает ее, поглощает, абсорбирует в себе. Но другая часть... Рух, которая на рангом ниже, чем нешама, она получает будущее. Она не исчезает, как нешама, абсорбировавшись этим огнем. Она существует в форме той, на которой стоят праведники своими ступнями. Это напоминает историю с Корах. Да, Корах, значит, там вот они положили совки эти, сгорели, вышел огонь с неба и сгорели они, эти люди. А совки эти, они стали их, так сказать, переделали листы железные, что они были сделаны, медные, и они пошли на мизбеях. Они осветились, они получили кидуши. За счет этого очищения этими душами. Души сгорели, а вот нечто, то, чем были они связаны, оно пошло на мизбеях. Вот это похоже. Рух, то, что осталось от нешамы, часть определенная, она получает определенную жизнь. Где? Под стопами праведников. В следующем мире. Значит, с одной стороны, это хорошо, что все-таки остались эти как бы души, но в форме они попали вот в этот большой мир, высокий мир, попали туда. Это для них хорошо. Им повезло в этом смысле. Лучше, чем вообще перестать быть. Но место у них там под стопами праведников – это позор. Это то, что пасук имеет в виду. Они идут на поругание и вечный позор. Это вот вся будущее у них вот такое. Такое будущее. Ну, хорошо, а почему именно под стопа праведников? Что здесь имеется в виду? Концепция очень интересная. Мы говорим здесь про цадиким гемурим. Тех, которые из верхней, первой группы. Они вот сравниваются с небесами, со звездами. Что они делали в течение жизни? Они жили в этом мире. И перед ними был этот зверь, Ситрахра. Змеи бегали вокруг них. Они имели с ними дело. Что они сделали? С Адеким Гемурим. Их внутренний мир был не просто, а он светлый был, светился, излучал свет. Где Ситрахра? Они ее отправили в подвал. Когда мир был создан, еще до Хета Адама, у Ситрахра было свое место. Вот есть три этажа творения, главных этажа. И место Ситрахры, немножко на третьем этаже, а внизу третьего этажа, даже, можно сказать, подвальное помещение третьего этажа. Вот там было место. Адам сделал хет. И тогда вот эта сила оттуда пошла вверх, и заполнила человека, и заполнила творение. Люди приумножали это. Вот эти, значит, Цадиким Гемурим, они что сделали? Они изгнали эту силу из своего духовного пространства. Куда? А вот туда, назад, в это подземелье, подвал. Где им место? Это их работа, их, вот так они, это был смысл их жизни. На одну вторую, а на другую вторую это поднять еще наверх. Что они получили в результате? Вот та сила, которую они отправили в подвал, она была сожжена огнем геном, эти решаим. И то, что осталось от них, уже очищенное, стало у них под стопами. Вот то, что они сделали, они получили вот такое, как бы, это огромное удовольствие получить у себя под ногами, стоять вот в том мире, в который попал, над делом своих же рук. Это награда. Они ходят по месту, которое они завоевали. Это их работа. Всей жизни это огромное удовольствие для них. Это светлая радость. Они выполнили предначертание, которое Акодыш Борух им определил, когда послал его Нашаму в этот мир. Они сделали это. И сейчас они стоят на этом. Мы послушные, мы сделали то, что ты нам велел. И они радуются этому. Это финал. Те, которые прославляли Ситру Ахру, гнали ее наверх, оказались под стопами тех, которые гнали эту Ситру Ахру вниз. И вот к чему пришло. Одни наверху, другие внизу. Есть Боры Ойрон, тот, который сотворил мир, который правит миром. Вот так он, кстати, разбирается с теми, кто живут в этом мире. Значит, ну, прежде чем переходить к вопросам, у нас надвигается Кипур, и тут мы несколько строк из Геморы сейчас разберем, которые относятся к Йом-Кипур, который будет. Сегодня у нас Йом-Кипур фактически уже Шлиши третий наступил, а в Шаббат будет Йом-Кипур. Так вот, здесь есть такая Гемора, которая приводит пасук из Таилим. Сто шестнадцатый перек. Первый пасук. Охавцы. Кишма Ашем Эскуилей. Это на ней. Мной. Люблю я, кого не сказано, потому что услышал Ашем мой голос моей мольбы. О чем здесь говорится? Кого кто любит? Ну, в принципе, Довид Хамелах написал это. И Раша объясняет, что речь идет о том, что когда Шаул был нифтер, умер, погиб в сражении, то Довид смог вот это сказать. Потому что, значит, люди, которые угрожали его жизни, они ушли со сцены. И вот это вызвало любовь Давида. Гемора объясняет по-другому. Сказал Рова, Рова дает такую драж. Написано Ахавти. Я люблю. Кого не сказано, Рова объясняет. Ки шама ашем. Значит, сам пасук дает объяснение. Почему я люблю? Потому что услышал голос моей мольбы. Это причина. Другой причины нет любить. Вот причина. Что услышал голос моей мольбы. Кто что услышал, в чем мольба состояла. Вот это уже Гемора объясняет. Омра Кнессес Исраил. Кнессес Исраил, то есть еврейский народ там наверху, корень еврейского народа. Сказал Лифней Хакодеш Боруху. Сказал перед Всевышним. Рабоин Шейн Ойлом, господин мира. Эй, Масай, когда они Ахува? Когда я любима? Очень интересный момент. Пасук говорит, я люблю, говорит Кнессет Исраил, народ, но вдруг переход на себя, когда я любима, когда народ любим. Лефанеха, перед тобой. Время, когда ты слышишь голос моей мольбы. Когда ты слышишь голос моей мольбы, вот тогда я любима. А Кодыш Боруху любит Исраэль, когда он слышит голос мольбы. Ну и, по-видимому, когда народ любим, и что происходит? Гемора приводит следующий, не следующий прям пасук, а один из этого пасук, который отвечает на этот вопрос, когда это наступает, когда Кодыш Боруху вот любит, слышит голос мольбы, «Делоуси лили и ушья». «Я бедна, я бедный, и ты, и я спасаема». Гемора объясняет, а Палпи, несмотря на то, что бедна я с точки зрения мицвот, то есть нет заслуги. В Исраиле нет заслуги перед Кодыш Боруху. Бедность мицвот, значит, нет заслуги по разным параметрам. Тем не менее, ты меня спасаешь. Почему он спасает, когда нет заслуг? Ну, ясно, из-за любви. И в таком случае, когда вот народ видит, что он спасен из-за любви, не из-за заслуги, а из-за любви, он начинает любить Кодыш Боруху. Вот простое объяснение Гемора. Теперь немножко вникнем, что здесь происходит. В принципе, ну, спросить человека, выйти на улицу, спросить, Рувин, религиозного, ты любишь Ашем? Что? Конечно, Вады. Так. На чем сказал это? Но Гемора как-то по-другому смотрит. Она объясняет причину, когда Кнессет Исраэль, Ам Исраэль может сказать, я люблю. Когда они любимы и видят спасение. Тогда это не просто будут слова «я люблю», а эти слова происходят от сердца. Народ видит, что его спасли, в общем-то, незаслуженно. И в этот момент, так сказать, когда они видят, что они любимы, тогда они начинают любить. Вот что Гемор говорит. Примеры Пурим. Должно быть, Гизеля вышла, так, декрет такой, что должен быть уничтожен. Было спасение. Янсов. Есть примеры в биографии народа. Значит, но здесь штука в чем? Когда возникает эта любовь, когда мы знаем, что нас любят. А он всегда нас любит. Разве нет? Это такой народ, специальный, избранный. Он всегда нас любит. Что здесь Гемора говорит? Любит, когда услышит голос мольбы. Вот тогда любит. Не услышит голос мольбы, уже не любит. Нет любви. А он всегда нас любит. Ой, хорошо. Это ты так считаешь. Ты услышал на лекции. А вот я читаю Гемору, тут по-другому сказано. Дойд Хамелев по-другому написал. Он сказал, когда любит, когда слышит голос мольбы. Вот тогда любит. На самом деле обе точки зрения верны. Почему? Есть две формы любви. Одна форма любви – это общая. Это что бы ни случилось, Ам Исраэль не исчезнет. Какие бы бомбы где ни сделали, какие бы, так сказать, планы у злодеев не сочетали наш народ, не выйдет. Был Авраам, был Ицхак, был Яков, был Моше, был Давид, были люди, им было пообещано уже, был союз. Это один вид любви. А есть конкретное событие. Вот Пурим наступил, вот Ямсов, Вот 21 век, чтобы здесь, это другой вид любви, чтобы здесь дать спасение в данной конкретной ситуации. Вот про это есть пасук. Когда Кнессет Исраэль любима Ахува, когда Хакодеш Борух услышит голос мольбы, а без этого нет. Так, у нас Йом-Кипр. На носу. О, там будет перед нами текст со словами про спасение, про Геулу. Хорошие, высокие слова. Как раз про это. Люди, которые написали этот текст, они понимали, что важно из века в век. И дали нам эти слова в рот вложили. Дальше человек будет кричать их, может, даже сплакнет. Произнесет эти слова. Кончится мир, Йом-Кипур. И что дальше будет? А дальше будут другие проблемы. У кого какие? Кто болеет сердцем за этот Исраэль? Кто, скажем, болеет за будет призыв в армию или не будет призыва в армию? Кто болеет там за что? Там вот за голубых этих. Масса проблем в Израиле сейчас. А еще спасение. О, это был в Йом-Кипур, это был в Рош-Ха-Шана. Это умные люди тогда нам вложили эти слова, мы тогда поплакали, сейчас уже другая жизнь. Кого сейчас беспокоит вот это? Вот какие проблемы перед людьми. Как идут переговоры с этими палестинцами? Люди ловят своим ухом. Ишуа, Геула, это было в книге. Нет мольбы, нет Ахува в этот момент. Где взять эту любовь, которая спасает? О, хорошо, Даниил есть в наше время. Он понимает. Ему это важно. Еще несколько людей. О, может, мы за счет них и спасемся. Они умеют просить. У них важнее всего. Дальше. Вот если он Кипр будет. На что мы можем рассчитывать? Ну, бедные это безусловно. Как написано в пасуке, полная бедность. Нищета. На любом уровне. На что рассчитывать? Я сейчас в испытании беру слова, которые могут как настроить на Йом-Кипур, конкретные уже. И после Йом-Кипура тоже остается. После Йом-Кипура это более слышно будет. Значит, на что мы можем рассчитывать? Нет искать со стороны Хакодеш Боруху. Только что мы прошли в Геморе, мы должны быть любимы. Вроде бы нет такого. Может есть, может нет, это все за кадром. В какой-то степени, наверное, есть. Есть те люди, которые рут за Иешуа, за спасение. Ну, так за что просить? Два ответа. Первое. Значит, мы на одном из занятий была такая идея, Зоэр была высказана. Те брахот, которые получил Яков Авину и перехватил их у Исава, брата, он их не использовал в процессе жизни. У него были мытарства. Он был в Галуте, вместо того, чтобы пожинать плоды этой брахи. Так вот, Зоэр говорит о том, что эти брахот он сберег для будущего, для последнего поколения, перед приходом Мишиаха. Они должны работать. Эта сила, которую он собрал, она должна встать в нашу сторону. Первый момент, за который можно просить, чтобы Акодыш Борху вспомнил все брахот. Второе. Ну, народ не первое поколение живет. И много-много-много было пройдено уже. Были колоссальные страдания. были погробы, были камеры эти газовые, все было. Очень возможно. А кто это был? Это мы же и были, между прочим. Те люди, которые живут сейчас, они раньше тоже жили. Те же души. Мы уже прошли через это. Испытали это. Может быть, вот это будет оплатой, как бы, то, что он сейчас было помягче. Вот за это тоже, на это тоже можно опираться и просить. Народ уже страдал. Покажи хесед. Покажи рахамим. Заслуг нет. Наоборот, на грани. Но именно потому, что на грани. И были вот эти брахот. И было вот то, что было уже. Прошли через огонь, воду, трубы медные, через все. Ни один народ так не страдал. Вспомни все это. И дай мидас хесед, и рахамим. Дальше здесь есть такой момент. Чего мы хотим? У меня язык не поворачивается пожелать людям спокойного года. Спокойного, хорошего года. Спокойный год – это означает продолжение загнивания. Я персонально не согласен на это. Душа просит изменения. Она нуждается в изменениях. Изменения, они не будут спокойными. Нельзя думать так, а Кодеш Борох. У него есть одна волшебная палочка. Он махнет ее в одну сторону, и гоем лягут трупами вокруг нас. В Сирии, в Египте, в Иране, всюду, в Турции. Все между собой передерутся, вот они сейчас это и делают, и все. Дальше он махнет. А у нас что? У нас есть левый, правый, средний, всякие такие. С таким грузом нельзя идти в Ольмхабу. Нельзя, Миша, как можешь прийти в такую обстановку. О, у него же есть волшебная палочка. Он еще раз махнет. И мы вознесемся. Свет такой придет, мы все очистимся сразу. Вот я так не сторонник таких идеек. Я читаю пророков. Вот только что мы читали, что будет в конце времен. Вы не увидите того, что было раньше. В смысле страданий. Я не знаю, но я читаю, я вижу, что экологии так не будет. Поэтому пожелание спокойного года, оно неуместно. Просьба о спокойном годе, она аморальна. Потому что спокойствие, это означает продолжение загнивания. Нельзя позволить народу идти в этом направлении. Не могут же быть таких просьб. Просьба должна иметь силу, вес, чтобы ее услышали наверху. По моему пониманию, это должна быть просьба обязательно об изменении, с учетом брахот и с учетом того, что мы уже прошли. Мы проходили через эти уроки. Можно смягчить в этот раз. У него есть хэцет, у него есть рахами. Пусть использует это. Это просьба. И мы имеем на нее право. Не заслуг. Яков заслужил Авину. Авраам, Ицхак, Мойша. Давид, другие. Они заслужили. А мы мучились уже. Сделали исключение из того, что было все время. Это просьба наверх. Включи мне до страха, у тебя есть. Мы просим об этом. Это мольба о Иешуа, о спасении. Мы не согласны на продолжение. Не согласны. Ты, у тебя вечность там. Ты можешь там жить еще 100 лет, еще 200 лет. А у нас конкретная жизнь, у нас годы. Раз, два, три. Мы не можем терпеть, мы люди. Мы имеем право на эту просьбу, на эту мольбу. Для чего? Мы хотим выполнить твой родствен. Ничего другого не хотим. Не ради себя просим, ну ради себя тоже, конечно. Но мы и ты, вот мы хотим быть вместе. Другого нам не надо. Мы же прошли через все остальное. Все эти измы и прочие вещи. Мы же пришли к тому, к чему мы пришли. Мы возвратились. Прими. Пожалуйста. Вот эта униженная просьба, она может иметь силу. В Йом-Кипур. И не только в Йом-Кипур, но и после.
Нельзя, дело не кончается Йом-Кипур. Мы продолжаем жить. Нам нужно избавление.
Ну ладно. Значит, следующее занятие, возможно, состоится 30 сентября. Это первый понедельник после Шмини-Ацерес. Почему я говорю «возможно»? Потому что я не знаю, что будет. Мы стоим как бы во время, которое неизвестно, что будет через пару недель. Возможно, оно будет 30 сентября. Посмотрим. Шана Това, Гмар Хасима Това, всем, которые слышат. И, значит, пусть Акодыш Борух вот услышит то, что сегодня было сказано. Пожалуйста, если есть что спросить, да.
Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а что происходит с тупцами, когда коробят неправильно? Я имею в виду кремацию.
Когда кремация, это очень плохо, потому что, значит, это вопрос такой. Кстати, это вопрос по поводу занятия, забыл про это сказать. Так часто бывает, что я забываю, потом мне напоминают. На занятии говорилось про, когда Тхейс Хамейсим, я говорил про вот этот гуф, который как бы вне тела существует, нематериальный, что ли, гуф, тело. Но Тхейс Хамейсим, она подразумевает еще и воскрешение материальное тоже. И как это будет происходить? Ну, это сложный вопрос, и, в общем, он неясный. Но так говорят, что вот есть какая-то там в земле косточка, которая восстанавливает тело. Возможно, я ставлю возможные три вопроса. После этого возможно, что только предположение. Вот это тело, которое создано за счет мицвот или авейрот, оно как-то, так сказать, вступит в взаимодействие с этой косточкой и образуется какая-то материальная среда. Значит, и вот это тело, оно и пойдет либо наверх туда, либо вниз в геном, либо то, что было уже рассказано. Вот об этом именно теле шла речь. Теперь, если была кремация, то никаких косточек не осталось. Ну все, конец истории. Человек не воскреснет. Ну, у него были так же другие рождения тоже, так что другое тело тоже может быть задействовано. Это все очень сложно, но пусть это вас не волнует. Успокойся, чтобы про себя, вот про других, так чтобы это не... Еще, пожалуйста, вопросы.
У меня два вопроса. Первый, собственно, касается того же. Было сказано, что пробудятся многие, значит, не все, да, то есть будут те, кого судник, последний суд не коснется, их не будут судить, да?
Рамхаль про это говорит так, что есть действительно те грешники, которые не будут даже и воскрешены, но... как он это увязывает вот с этой геморрой, я не в курсе. По этой геморре так слышится, что... Так, значит, давайте так подумаем, сообразим. Рамхаль говорит действительно, что, как вы правильно заметили, из текста слышишь, что не... многие, но не все. То есть судьба остальных, по-видимому, такая, что они не попадут... Да, согласно Рамхалю, вот это вот так увязать это можно. Они не попадут на 12 месяцев в геном. Дальше что с ними произойдет? Ну вот, по-видимому, тоже вот эти три вещи, которые в конце там случаются, как-то они будут использованы. Но они...
Они делятся.
А?
Над
ними суд уже как бы произошел. Да, и они даже не достойны воскрешения. Вот так. Они не достойны воскрешения.
Второй вопрос. 613 органов, 613 мицвот, да? Но есть мицвот мужские, талит, тфилин и так далее, есть мицвот женские, да, то есть не могут быть выполнены. Есть мицвот труйот, которые могут быть выполнены только здесь, да, то есть это наше строе тело, которое мы выстраиваем, оно неизбежно обречено на увечья.
Так, значит, ответ такой. 613 на самом деле надо понимать буквально. Это вот первое. Это определенное обозначение внутренней структуры человека, И вот он выстраивается согласно тому, что у него есть, какая вот у него есть такая программа в этом мире. У женщин своя, у мужчин своя. В этом рождении нет митцвы, так сказать, если человек коэн, осуществляет там жертвоприношение, вот такое. То есть идет сообразно времени, тому, тем условиям, в которых человек находится. Есть митцва, например, майка, ограду на крыше построить. Человек бедный, у него нет дома. Иначе он не достроил свое тело. То есть идет, так сказать, расчет по тому, я бы сказал так, здесь это вещи скрыты, это понимается. Дальше мы имеем какие-то общие правила. И разобраться в деталях, абсолютно точно видеть это, как вот мы видим людей перед собой сейчас, в математике, мы все равно не сможем. Мы имеем общее представление, и если они правильные, уже хорошо. Четкого, ясного знания мы получить все равно не сможем. Арифметики нет. Нет, это точно. Это что, точно отличие от арифметики.
Сегодня изучали Раф Хесед Мидас Кодат Борогу применительно к последнему суду. В последнем суде он подыгрывает несколько наших фольцов. Удивительно, что на прошлом занятии мы изучали суд на Рош ха-Шана, 10 дней. Мы говорили ровно противоположное, что за 10 дней, не у верхних, не у нижних, а у всех средних, если стоишь точно там же, то наоборот это вниз. То есть я должен быть не в нуле, а добавить, понимаете, такой обратная сила работает.
Что-то вот в чем, что на прошлом занятии говорилось. Если человек в эти 10 дней ничего не принимает, а душа спит, это показывает то направление, куда он идет. Ты идешь в этом направлении, даже вот эти 10 дней, послушал лекцию, ушел с лекции, все по-прежнему, ну, значит, вот ты идешь вниз. Это человеку как бы дают идти по тому пути, который он себе избрал. Да, Хесед – это другой момент. Еще, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как знает, что человек духовно растет?
Спасибо. Как человек знает про себя, что он духовно растет?
Да, потому что вот я, как мне знать, что я вот духовно расту?
Вы должны, так, я отвечаю. Что вы должны посмотреть, что с вами происходит? Происходят ли изменения, в какую сторону они происходят. Если вы видите, что в каком-то плане вы действительно меняетесь в лучшую сторону, значит, вы растете. Если вы видите, что ваша молитва становится более крепкой, более сильной, значит, вы растете. Медот можно расти, значит, вы видите, что происходит в вашем мире. Все. Человек может видеть, что он растет. Человек сравнит себя сейчас с тем, что было 5 лет назад. Пусть посмотрит, есть разница или нет, в какую сторону он изменился. Это то же самое, у него были те же самые вопросы, те же самые идеалы, те же самые уровни, но значит не вырос. Все.
Знакомые замечают.
Знакомые
замечают, говорят, вот что-то ты не такая стала, раньше-то с тобой интереснее было, а сейчас ты какая-то не такая. Вот это хороший признак.
Да, это тоже, да.
По себе
знаю.
Не те знакомые.
Так, ну...
Скажите, пожалуйста, а может девчонки попросить о том, чтобы люди, которые живут неправильно, сделали тшуву? Спасибо.
Значит, это просить можно, но тут надо понимать, что эта просьба, она навряд ли будет иметь большой успех. Навряд ли. Просить за другого крайне трудно в этом плане. За себя бы еще так выпросить, уже было бы хорошо. У человека есть выбор, бехира, свобода, как его можно... Это рассчитывать на успех такой просьбы крайне трудно. И штука вот еще в чем, что если вы эту просьбу группируете вместе с другой просьбой, то та другая, которая могла бы иметь силу, она пострадает, потому что... Видят, что человек идет наверх просьба в двух формах. Одна из них просто нелепая, другая лепая. Ну, это могут проигнорировать даже ту, которая лепая.
То есть не тот адрес, да?
Значит, я не могу сказать, что не надо, но это я персонально никогда такого не делаю. Никогда. Даже когда меня просят такое, просить я такого не делаю, потому что это не будет работать. Я не могу отправлять просьбы бессмысленные наверх. Разбрасываться этим я бы не стал.
Ну хорошо, до 30-го будем надеяться. До, я не знаю, будет или нет, но предположим. Марха Сема Тойо, всем, всем, которые слышат.